Мы продолжаем цикл программ «Запретная история», посвященных истории Второй мировой войны. И будем говорить о том, что же произошло после того, как нацистская Германия и сталинский Советский Союз вступили в прямой конфликт. Что же произошло во второй половине 1941 года? Это была героическая оборона или это был полный разгром и просто катастрофа рабоче-крестьянской Красной Армии? В традиционной отечественной истории все, что происходило после 22 июня и в учебниках, и даже в научных книгах, как-то деликатно называлось вот эти вот первые дни «приграничное сражение». Что вот, ну понятно, вероломно немцы вторглись без объявления войны, на мирно, это же выходные дни еще, да, на мирно отдыхающий Советский Союз, на ничего не подозревающих советских граждан, нарушили пакт о ненападении. И вот такое приграничное сражение, когда против невероятно превосходящих сил врага, сначала советские пограничники, потом регулярные советские части, начали вести героическое сопротивление. И это все очень сложно было погружаться в детали в советских, соответственно, учебниках или книгах, потому что с бешеной скоростью немцы продвигались вперед, практически не встречая сопротивления. И здесь, ну, мы не будем погружаться именно в этом цикле, вот, перечислять все подробные детали того, что происходило. Я вот могу порекомендовать передачу Марка Солонина, где он очень подробно разбирает, называя номера дивизий, номера полков при необходимости, конкретные цифры потерь. Мы просто назовем ключевые события. Еще раз напомню, что вообще-то огромное количество советских дивизий находились перед самой границей, а не где-то в тылу, ожидая, например, вторжения, чтобы потом, в зависимости от того, где немцы вторглись, вот там и организовывать контрудары, блокировать их, устраивать оборону, линия обороны вообще не была предусмотрена, и все сходится на том, что они как раз-таки и готовились к вторжению, и тем самым вот эти вот многочисленные части и стали первой жертвой легкой добычи наступавших немцев. Ну вот, как нам пересказывали, ведь из-за вероломного вторжения, например, был нанесен удар по аэродромам, никто не ожидал, и вот из-за этого были повреждены, так вот их разрушить-то сложно, тысячи самолетов. И в этом тоже вот определенное лукавство. Все-таки одно дело подбитый самолет в воздухе, который упал, и все, его не восстановишь. А другое дело самолет обстрелянный, у которого повреждены крылья, закрылки, что-то вот еще, его можно починить. Но это все неправда про самолеты, которые были уничтожены сразу. Это просто были аэродромы, которые были захвачены в первые дни войны. Самолеты не удалось перегнать куда-нибудь глубоко в тыл по самым разным причинам. И вот так вот 10 тысяч самолетов действительно в течение первых, ну, примерно 2-3 недель, это было в разы больше, чем задействовала нацистская Германия в ходе вторжения. Советский Союз были утрачены. Примерно такая же цифра, 10 тысяч, касается и танков. Причем, вот еще раз обращу внимание, в прошлый раз мы об этом и говорили, и еще раз напомню, что у Советского Союза в том числе были и тяжелые танки, танки-монстры, которые для немцев стали откровением. Может, их было не так уж и много, но больше Т-34, тяжелый танк, но были и танки, например, КВ-2, это реальный монстр на гусеницах, против которого была беспомощна немецкая противотанковая артиллерия. В свою очередь, попадание снаряда КВ-2 разрушало любой немецкий танк, тем более, что на том этапе у немцев максимум были средние танки. Так вот, среди вот этих 10 тысяч танков, сколько бы ни говорили, что были и устаревшие, что вот были, ну, проходило перевооружение, но тем не менее были и новейшие. Это тоже потрясающие потери по своему объему. Остались донесения какие-то отрывочные, как вот, ну, надо же было потом, если ты еще вышел вдруг из окружения, объяснять, а как ты вот без танка остался, поломки какие-то, горючего не хватало, и, ну, поэтому в документах часто все это упоминалось как-то очень витиевато и запутанно, что пришлось оставить свою собственную технику, ну, по сути, вот действительно бросить. Более того, есть даже фотографии, если кому-то будет интересно, найти, как немцы эту трофейную технику использовали потом. Рисовали свастику, в том числе КВ-2, и использовали, ну, пока хватало ресурса у этих советских танков, без запчастей, конечно, сложно было обходиться, так еще и в целости и сохранности. То есть, значит, эти танки доставались немцам не подорванные. И вообще надолго танки перестают в Красной Армии играть какую-то существенную роль после всех вот этих катастрофических поражений летом и осенью 41 года. Даже вот такой можно еще привести пример, одно из первых разгромных поражений и окружений. По сути, это вот котел, который был в районе Белостока и Минска. Немцы захватили Минск буквально через несколько дней после начала войны. Так вот, помимо того, что попали в окружение сотни тысяч красноармейцев, и хоть как-то кому-то удавалось выйти из окружения, но там было еще и больше 3000 танков. А это столько же, сколько вот было задействовано, опять-таки, при вторжении немцев. И это все, что вот о чем я рассказываю, это против классики военной науки, потому что обороняющиеся, они по определению несут меньшие потери, чем наступающие, которым еще и в условиях пехотной войны, особенно по опыту Первой мировой войны, для того, чтобы прорвать оборону, прорвать фронт, надо идти в атаку, они становятся мишенью, добычей, и, казалось бы, их должны были бы всех переубивать. Но ничего подобного не происходит. Тут тоже надо вот в частности уточнить, что пропадали куда-то тысячи танков, тысячи самолетов, а вот с грузовиками почему-то таких потерь не было. А почему? Да потому что на грузовике очень удобно, пешком-то далеко не сбежишь, не уйдешь, то ли дело грузовик, в который еще можно чего-то погрузить. И тогда, конечно, можно вот уже отступать с каким-то имуществом, а еще, может быть, и с родными, и с близкими, если это офицеры, а не рядовые, а потом уже объяснять, почему произошло, почему были брошены танки и почему грузовик сохранился. Ну, так вот, с грузовиками все в этом плане было получше, потому что это гораздо более удобное средство передвижения. Это танк ненадежное. Тоже лишний раз напомню, что в кино-то выглядит, как танки ездят с места на место, но это тоже очень редко происходило. Танки идут в атаку, прорывают оборону, а дальше их там надо куда-то перебрасывать на другие участки фронта, а для этого используют железную дорогу. Сам по себе танк, особенно если порвалась гусеница, это уже ни к чему не годен. А ресурсы таковы, что гусеницы у танков рвутся через несколько сотен километров, ресурс весьма ограниченный. У этих очень важных, еще раз повторюсь, средств наступательных, конечно же, а не оборонительных. Так вот, получается, что буквально за первые 2 недели войны немцы оккупируют территорию, которая примерно сопоставима с территорией Франции. Это почти 500 тысяч километров, что тоже невероятно. Сколько бы там в нашей отечественной истории не насмехались над французами, что вот эта странная война, но даже при наступлении немцев, это блицкриг, он сработал, начался не сразу после начала Второй мировой войны, а весной 1940 года, и летом Париж был взят, но потери немцев и на том этапе, опять-таки при сопоставимых величинах, были больше, чем вот при вторжении в Советский Союз и при героическом сопротивлении Красной Армии. При этом вот эти потери минимальные немцев, опять-таки, в учебниках никогда толком не упоминались. Все наоборот. В пропаганде, но особенно в той пропаганде той поры, надо было каждый же день как-то рассказывать советскому народу, что же происходит. В принципе, средство коммуникации было всего одно главное. Это радио, где вот голосом Левитана рассказывали, сколько убито гитлеровцев, сколько подбито танков, сколько уже уничтожено нацистских самолетов, и потом где-то под конец, что после тяжелых продолжительных боев оставлены города. И только вот так вот можно было понять, что же происходит в реальности. Ну и не раз предпринимались попытки пересчитать, сколько же подбито танков и уничтожено самолетов, ну в последующем уже на основании вот этих вот сводок Совинформбюро, ну и там какие-то фантастические получаются суммы, чего у немцев в распоряжении, конечно же, не было никогда. Традиционно напоминаю, что нам очень важны ваши лайки, ваши комментарии. Мы обязательно читаем комментарии с тем, что мы рассказываем, согласны вы или не согласны. Если удается репостить наши материалы, то тоже все очень важно для распространения. И, конечно же, подписка на наш канал, на платформу «Ищем выход». В том числе, если вы до сих пор не подписаны, то подпишитесь на нашу страничку в Телеграме, тоже «Ищем выход». Тогда вы всегда будете в курсе всех новостей, всех новинок и сможете слушать не только исторические передачи, но и наши новостные циклы и нашу публицистику.
А еще нажмите кнопку рядом с названием канала.
И еще обязательно нажмите кнопку рядом с названием канала, колокольчик, если до сих пор она у вас не активирована. Ключевой эпизод вот этих первых дней войны – это, конечно же, участие высшего советского руководства. после вот этой катастрофы, после того, ну хорошо, допустим, вероломное нападение, нарушены все договоренности, Советский Союз не ожидал, но вот эти вот критические дни, самые важные, когда нужно отдавать срочные оперативные приказы, принимать все решения, а такой человек всего один способен что-то вот решать, это Иосиф Виссарионович Сталин. И где он все эти дни? Где вот его прямые эфиры, прямые включения, его срочные какие-нибудь совещания с генералами и с маршалами? И тут вот тоже невозможно найти об этом подробности, ну, понятное дело, в старых советских учебниках, но даже в новых все как-то витиевато обходится, потому что первое обращение к советскому народу – это Молотов, нарком иностранных дел, потом какие-то отрывочные сообщения, а Сталин фактически самоустранился и пропал. Он несколько последующих дней просто находился на своей даче в Подмосковье, не выходил на связь, никого не принимал. То есть это как минимум двое первых суток. И членам Политбюро пришлось специально ехать к нему, которые тоже, наверное, умирали от ужаса, что там их ждет. У Сталина какая может быть расправа, а точно так же Сталин-то не удивился бы, если бы они приехали его арестовывать за все вот эти грубейшие просчеты, ошибки. Его же предупреждали, страна совершенно не готова. Кстати, вот как еще узнавали, что же произошло? Это же буквально вот так вот надо было из Москвы звонить по телефону в города приграничные и спрашивать, что там у вас происходит. Если на связь выходят какие-нибудь там местные партийные деятели и говорят, вот там бомбят, значит, еще не заняли город немцы. А если не выходят на связь, значит, город уже пал и захвачен, потому что связи не было никакой. И сколько бы ни рассказывали в пропаганде, что не хватало новейших радиостанций, не хватало средств связи, но это тоже все неправда. И более как будто бы такие убедительные аргументы, что это все диверсанты перепортили, это же все из-за них, которые вот в каких-то несметных количествах умудрились перерезать все провода, вот поэтому не было прямой связи. Ну так вот, из Кремля надо было дозваниваться вот в западной части Советского Союза и спрашивать, что там у вас происходит. Только таким способом можно было что-то узнать. И вот к Сталину на дачу прибывает несколько членов Политбюро, просто спросить его, что нам дальше делать. Конечно, не для того, чтобы его арестовывать. И только через несколько дней Сталин как-то пришел в себя. И я согласен с аргументами, что на него подействовало. Конечно же, не сведения о героическом сопротивлении, об этом вообще сложно было тогда что-то узнать, это позднее все в пропаганде прозвучало. А скорее вот то, что очень оперативно вышел как раз-таки на связь самостоятельно, в первую очередь это Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании, глава на том этапе до 22 июня единственной страны, которая вела активную борьбу с гитлеровской Германией, которая отказывалась от каких-либо переговоров, сумела одержать как минимум победу в воздушных сражениях в битве за Англию, из-за чего Гитлер не решился организовывать высадку морского десанта на территории Великобритании. Так вот, Уинстон Черчилль сразу же предложил союз любой, да, при всей своей ненависти, нелюбви к большевизму, но против Гитлера мы должны быть союзниками, соответственно, Великобритания готова оказывать любую помощь. Ну и также, ну, пока на словах, поддержку готова была оказать и Америка, Соединенные Штаты, устами президента Рузвельта, и все это, конечно, Сталина вдохновило. Сейчас вот еще важна вот эта аналогия. Почему? Потому что по сравнению с Украиной, которая вот сопротивляется уже больше 4 лет, все вот эти решения о предоставлении военной помощи, о предоставлении самолетов, танков принимались гораздо позже, хотя вот все вроде бы очевидно при путинском вторжении в Украину, и как все это долго, мучительно решалось. А здесь очень быстро, уже осенью, стало поступать вооружение, в первую очередь от Великобритании, но мы к этому еще вернемся, про историю Ленд-Лиза. А здесь вот Сталин наконец-таки добирается до Кремля, выступает со своим знаменитым обращением «Братья и сестры». Очень любят это все приводить в пример фанаты Сталина, что он просто думал все это время, он же должен был принять правильное решение, что эвакуировать, кого где назначить, кого где-то наказать. К этой теме мы тоже еще вернемся. И вот берет бразды правления, вот буквально в том числе и армии, в свои руки. Человек, который никогда не служил в армии, не имел никаких воинских званий, никогда не участвовал непосредственно в никаких боях, но тем не менее вот возлагает на себя ответственность и начинает принимать решения, где наносить контрудары, где наступать. И вот в последующем, ну тоже будем забегать вперед, конечно же, проявил свою полную некомпетентность как командующего, но к его роли и как человека генералиссимуса, который вот победил таки вот самого страшного врага, мы под конец этого цикла, конечно же, еще вернемся. А пока что вот есть командующий, который все-таки нашел в себе силы взять на себя ответственность, и надо что-то дальше предпринимать. Ну и то, что дальше происходит, это тоже все, ну иными словами, как катастрофа назвать невозможно. Я еще раз напомню, что наш канал выходит только благодаря вашей помощи. Других средств существования у нас нет, кроме ваших донатов. Как именно нам помочь? Все это описание существует к этой же программе. Вы можете найти. Есть разные способы, есть совершенно безопасные способы. И на всякий случай тоже напомню, что неважно какая сумма, нам пригодится абсолютно любая. Смотрите и еще раз попрошу вашей помощи. Поддерживайте нас в том числе и донатами. Так вот, возвращаясь к тому, что происходило непосредственно на фронтах. Фронт вообще-то так долго и не мог сформироваться, какой-то вот внятный, конкретный, который можно было бы нанести на карты. Это все вот печально, кстати, прослеживается по мемуарам. Ведь у нас почти все маршалы написали потом свои мемуары, в том числе и Жуков. Тоже специфическая, конечно, история, подробно разобранная, в том числе и потому, что она же издавалась неоднократно, и там почему-то оказывались какие-то изменения, дополнения, в том числе уже и после смерти Жукова. Ну, где там роль Сталина надо было преуменьшить, где роль Хрущева преувеличить, где Брежнева лишний раз надо было упомянуть. Но, тем не менее, там же ничего внятного про первые дни войны узнать невозможно, потому что все время звучит тема, что поступали тревожные сведения, вот обстановка была очень тяжелой, и все это продолжается в этих же мемуарах вот буквально все первые недели. А что происходило? Кроме того, что вот уже после того, как Сталин вернулся в Кремль, бодро, в том числе и товарищ Жуков и Тимошенко отчитывались, что отдаются приказы о контрударах. Но это, кстати, было у них у всех, я думаю, запрограммировано, что переходить в контратаку. Потому что надо, дождавшись вот, да, провокации со стороны Германии, раз уж там приказ, наконец-таки, что можно вести боевые действия, задержать врага, а потом перейти в контратаку, и вот там Жуков это употреблял концентрическими танковыми ударами. Танков-то полно, гораздо больше, чем у немцев. Поэтому что ж вам мешает, наконец-таки, вот перенести войну с немцами на территорию врага, освободив от него советские территории. Но ничего подобного не происходит. И когда говорят, что вот отступление советских армий, тяжелое сопротивление, это все такое тоже, получается, лукавство. Потому что если бы это было бегство армии, такое бывало, в том числе и в отечественной истории, но где-то вот эти беглецы потом собираются, где-то их находят командиры, да, они могут быть там обтрепанными, потеряв вооружение, но их можно снова как-то вот переформатировать в новую армию. Но ничего подобного не происходит. Армии, в том числе в сумме многомиллионные, они просто исчезают. Они не просто бросили танки или исчезли у них самолеты, артиллерия, вообще любое тяжелое вооружение, чудом, если пулеметы с собой унесли. Этих людей просто нет. Выходит из вот окружения, из этих прорывов, ну вот буквально единицы, там десятки людей, а остальные исчезают. Это все вот такая тяжелая, печальная правда. И причем вот тоже немцы поначалу, ну тоже забегая вперед, скажем, что счет на численность пленных побил все мировые рекорды, там на миллионы шла вот эта численность советских солдат, оказавшихся в плену у гитлеровцев. Ну так вот, но это все не сразу происходило. Поначалу немцы даже особо-то никого не видели. И сопротивление какое-то вот разрозненное, где-то вот отдельное, не встречая серьезного сопротивления, немцы двигаются вперед и лишь гораздо позднее начинают выходить откуда-то вот из лесов или где вот прятались эти вот люди, которые голодные, сколько ты можешь там продержаться, да, прятаться, и начинают вот этими массами сдаваться в плен. И сохранились даже видеокадры, как вот эти вот гигантские колонны пленных красноармейцев идут практически без охраны. Их просто вот отправляют куда-то, вот туда, дальше, на запад, там разберемся. Немцы даже были не готовы к такому количеству военнопленных. В общем, это все жуткая история. Армии исчезают. Исчезают вот во всем своем этом многомиллионном составе. И это считалось же кадровой армией. Это вот люди, которые прямо сейчас вот проходили вот буквально накануне военную подготовку. Это, как правило, все сплошь молодежь, то есть крепкие и здоровые люди. Кто ж тогда будет немцам сопротивляться? И где же вот командование? Тоже вот еще раз возвращаясь к этой теме, а кто ими руководит? Потому что без внятного руководства, без командования, ну даже если рядом с тобой младший командир, ну что он там может делать? Все это превращается просто в толпу плохо организованных людей, которые хорошо, если по компасу или как-то еще могут определить, где Запад или где Восток. А дальше все. Они никакой роли уже не играют, никакого серьезного сопротивления оказать не могут. Все, что там вот рассказывают, они там начинают партизанить, сопротивляться, это тоже в основном выдумка. Во всяком случае, в немецких источниках почти нет ничего про вот такое организованное партизанское сопротивление в первые месяцы войны. Еще раз повторюсь, что это все даже не бегство, а вот просто вот исчезновение. Тут, наверное, очень характерный пример. Будем к ним возвращаться пропагандистским, потому что вот это все нам потом рассказывали. И фильмы снимали, и в советское время, и уже в Путинской империи, например, про то, как киевская «Динамо» героически, несмотря на все угрозы гитлеровцев, играла с ними в футбол и выигрывала. Но в советское время фильм «Третий тайм» назывался, когда им говорят, если вы только попробуете у нас, у нацистов, футбол выиграть, всех вас расстреляем. И вот эти вот героические советские пленные, ослабленные, замученные, конечно же, вот все равно выигрывают у немцев. Ну так вот, здесь даже не то интересно, ну игр-то было много у киевского «Динамо» с немецкими частями, все это продолжалось достаточно долго. Важно не это, заставляли их, не заставляли, а как они все оказались в оккупированном Киеве, если все, они почти все, были призваны в действующую рабоче-крестьянскую армию, отправлены для сопротивления наступавшим гитлеровцам, а потом без потерь оказываются в родном Киеве и дальше начинают, ну, устраиваться на работу, где-то там на хлебозавод. Это же не в партизаны никуда уходят. А потом еще заодно по старой памяти где-то начинают там на пустырях гонять мяч, а потом еще и снова возрождают свою команду. Причем какую команду? «Динамо» — это все НКВД. Многие из них имеют еще и звания, соответствующие в системе НКВД. Кто-то там из них лейтенант. И ничего вот как-то в голову им не приходило создать какой-то партизанский отряд. Это дезертиры все. Но им было просто поближе добраться до Киева, чем тем, кто, например, призывался, ну, допустим, с Дальнего Востока, и кто скорее готов был сдаваться. Или если это как тоже часто нам рассказывают сейчас уже. Ну а что было ждать от этих людей, которые пережили раскулачивание, коллективизацию? Конечно же, они, наверное, видели в какой-то степени в немцах тех людей, которые, может, порядок какой-то наведут. Но, в общем, с киевским «Динамо» не такая была история. Они все благополучно вернулись в Киев. И вот она, правда, жизни. Сколько еще было таких вот реальных дезертиров? Потому что, например, из тех молодых людей, которые были призваны в Красную армию с территории Западной Белоруссии, Западной Украины и стран Балтии, тех просто немцы распускали по домам, а даже не рассматривали их как пленных, чтобы хотя бы не кормить и не содержать. То есть вот опять возвращаясь к этой печальной истории, армия, если и не исчезает, и не распыляется, то просто вот поголовно дезертирует. И надо что-то решать все это время в Москве, в Кремле. Надо же что-то объяснять. Надо же, ну понятно, что объявлена мобилизация, тоже забегая вперед, может потом мы к этим цифрам подробнее вернемся. Не было никакого численного превосходства у немцев, но, конечно же, в пропаганде без конца повторяется, что используя многократное преимущество в численности личного состава, в танках и в авиации, немцы после тяжелых продолжительных боев смогли прорвать нашу оборону, но старались не так немножко говорить с эвфемизмами с какими-то, но, в общем, пришлось отступить. И опять там перечисляются какие-то оставленные города. Но дело в том, что численное превосходство за весь период войны в людях, ну а получается, что и в технике, в том числе, даже если она была брошена, все равно всегда было на стороне Красной Армии. В первые же дни войны, конечно же, объявляется мобилизация, когда надо призвать, ну там уже было, ну, как минимум сразу на западе страны более 3 миллионов человек. Это сопоставимо с тем, что могли выставить немцы для нападения на Советский Союз. Но тут вот еще вот этот весь колоссальный резерв, потенциал, весь в призыве людей. И, в общем, складывалось иногда так, что этих людей действительно было, ну, нечем занять, некуда отправлять. Этот хаос. Хорошо, если их начинали использовать где-то на строительстве. А начинаются вот это тоже печальные известные ситуации, когда людей вроде бы даже на эшелоне привезли, надо их бросать в бой, но им нужно оружие, они не вооружены, у них не хватает даже хотя бы простого стрелкового оружия, опять ничего не понятно, и они легко становятся точно так же легкой вот добычи немцев, хорошо, если просто в плен попадают, а то будут просто перебиты и уничтожены наступающими немецкими частями. И ладно, если это регулярные части, если это люди, которые служили когда-то, хотя бы понимают воинские команды, хоть какой-то навык, опыт имеют, если это там артиллеристы или если это там пулеметчик, а если это вот так называемое народное ополчение. Это печальная, драматическая страница вот нашего родного Санкт-Петербурга, Ленинграда, когда в том числе и по зову души, а где-то и по специальным наборам, что вот коммунисты, комсомольцы должны, конечно же, идти добровольно, если там здоровье не позволяет, или раньше в армии не служил, и вот записываться вот в это ополчение. Это что такое? Это вот просто люди необученные, ни к чему не подготовленные, с учетом того, с какой скоростью еще немцы продвигались, вот бросаются куда-то. Там идите, задерживайте врага, и там вот потери были просто чудовищными. В том числе еще и потому, что эти люди, ну вот, не готовы были разбегаться. Ну и где-то вот находили свою смерть к югу от Ленинграда десятками тысяч. Потому что возложенных задач, вот это так называемое народное ополчение, конечно же, нигде не оправдало. А еще раз вот возвращаясь к пропаганде, где повторяли, что ведутся тяжелые оборонительные бои, само собой, хотя, как я уже сказал, их практически не было. Немцы не встречали никакого сопротивления, потери их были минимальны. И тогда, значит, надо было еще без конца повторять, перечислять каждый раз, по много раз на дню, сколько сбито немецких самолетов, сколько уничтожено танков, только все равно непонятно почему, когда же они у немцев кончатся, если дальше следует опять-таки повествование об оставленных городах. Мы находимся примерно в середине сегодняшней программы, посвященной катастрофе 1941 года. И я еще раз напоминаю, что нам очень важны ваши комментарии, которые мы обязательно читаем. Выскажите свое мнение, как вы считаете, что же происходило после 22 июня 1941 года и до ноября, до вот битвы за Москву. Что это было? Катастрофа или героическое сопротивление или какие-то другие оценки? Если вы еще не подписаны на канал «Ищем выход», то обязательно нажмите значок колокольчика, всегда будете в курсе. И если вы до сих пор не нашли наш телеграм-канал, тоже «Ищем выход», то найдите его и всегда будете в курсе наших анонсов, в курсе тех программ, которые выходят у нас каждый день. Ну, как я уже сказал, надо же было как-то объяснять, что происходит, почему, несмотря на все заверения, что победа будет достигнута ценой минимальных потерь на территории врага, решительным ударом, тем не менее ничего не происходит. И если перед советскими гражданами никто отчитываться, конечно же, не собирается, надо какие-то решения принимать в Кремле, надо находить каких-то козлов отпущения. Но в первую очередь для населения, конечно же, надо объяснять очень витиевато и абстрактно, что множество диверсантов оказалось, вот которые там взрывают мосты, что тоже неправда. Немцам большинство мостов доставались в прекрасном состоянии. Ну, перерезают провода, поэтому связи нет. Но дело в том, что это объясняли не только советским гражданам, а это все любили в свое оправдание рассказывать где-то вот те, кто вышел из окружения или сбежал, например, из командиров. Почему они не могли отдавать нормальное распоряжение? Потому что связь была нарушена, это были диверсанты, какие-то парашютисты, вот они разрушили наши радиостанции, поэтому я и не мог отдавать приказы, хотя вот, конечно же, я как вот командующий стремился вот максимально все, что мог делать. Но для такого параноика, как Сталин, в том числе эти объяснения, ну, может, не до конца были убедительными, но вполне понятными, потому что Сталин везде видел какую-то измену, какое-то предательство, буквально вот до этого был большой террор, когда по совершенно надуманным, сфабрикованным обвинениям были отправлены на смерть сотни тысяч людей, без какой-то конкретной вины, а здесь вот снова оказывается измена не до конца искоренена, ну не зря Сталин любил Ивана Грозного, все же зло вот от внутренних предателей, мало мы их переубивали и разоблачили, и вот теперь они нам вредят, да еще вот и диверсанты эти. Но это только вот частично могло Сталина успокоить, потому что хорошо, где-то вот предатели, где-то измена, но нужны какие-то конкретные имена, должны быть какие-то в том числе и фамилии, чтобы вот хотя бы себя этим как-то утешить, потому что в этом плане как раз перед советскими гражданами не особо отчитывались, чтобы они снова в обморок не падали, что вроде бы столько переубивали, казнили, разоблачили врагов народа, в том числе из числа маршалов, все же это в газетах публиковали, а теперь выясняется, что их так много осталось. Но вот из самых известных жертв это генерал-полковник Павлов. Это вот командующий Западным фронтом, который в окружение-то не попал, который был вызван в Москву, должен был там как-то оправдываться, причем даже не сразу перед лично Сталиным, а перед такими людьми, как Жуков. Ну, Жукова-то что, взял да накричал, в чем дело, почему вот допущено, как вот ты там мог заниматься управлением, в чем, ну и ты, что ты можешь сказать, дайте мне вот возможность искупить там своей кровью, это вот все диверсанты вредили, но сейчас-то я опять отправлюсь на Западный фронт, я там все знаю, и вот остановлю врага контрударами. Ну, контрудары отдавать приказы очень легко, ни к чему тебя не обязывает. Еще бы резервов тебе, конечно, подбросили, а то не хватает всегда сил-то превосходящую врага. Это же по радио каждый день говорят. Ну так вот, не сразу, но тем не менее, очень быстро Сталин разочаровался, потому что никакого чуда не происходит, даже после того, как Павлова понизили, и он стал, наверное, самым таким высокопоставленным козлом отпущения. Все-таки на смерть Жукова или Тимошенко Сталин не отправил, а вот генерала Павлова после короткого расследования, когда выяснилось, что он допустил грубые просчеты, упустил возможность организовать контрнаступление, утратил способность к руководству войсками, все это соответствующее преступление, в троцкизме, как ни странно, не обвинили, но и приговорили к расстрелу, а вместе с ним еще несколько генералов. И, в принципе, тут же охотно бы подключилось бы, наверное, НКВД, и под пытками там любой генерал в чем угодно сознается, и в том, что работал на немцев и был ими завербован, но тут, это ж война уже вовсю идет, кровавая, тут вот Сталин все-таки вовремя спохватился, потому что если так всех генералов своих собственных переубивать, то кто же тогда вообще будет командовать? И тут вот дальше просто другая немножко история, что помимо вот этих вот предателей, которые не оправдали высокое доверие, у Сталина же были верные вроде бы люди, которые избежали репрессий, которые никак не пострадали, в том числе вот из пятерки первых маршалов двое выживших, Ворошилов и Буденный, которым вот, казалось бы, и надо поручить решительное командование, люди проверенные, надежные, в гражданскую войну, ну, как минимум, Буденный, вот, доказал свои способности. И выясняется, что это два совершенно бездарных человека, несмотря на вот все свои, вроде бы, заслуги, ни к чему не способны. Но то есть максимум, что вот смог придумать Буденный, предложил все-таки организовать отступление тех частей еще, которые не в окружении, но это вот вокруг Киева в основном, за Днепр или куда-нибудь подальше. Ну, Сталин только из-за этого разозлился. В итоге вся эта группировка попала в окружение. Кстати, был побит рекорд по числу людей, исчезнувших, да, даже не совсем правильно говорить, что там не все попали в плен, потому что вот было 700 тысяч человек, и не стало. И даже вот защитники Сталина, все люди, которые говорят про героическое сопротивление, вот разоблачая подобные истории, могут сказать только вранье, неправда. Их было не 700 тысяч, а 500 тысяч. И понятное дело, что это такие, как Павлов, вредили. А что было еще и правильно, надо было защищаться, нельзя было отступать. Потому что вот каждый день, где вот они остановили немцев на день, на два, это было очень ценно, чтобы там где-то в тылу получше подготовиться к продолжению войны. Ну, абсурдные аргументы, тем не менее, не звучат. Но, в общем, по количеству вот людей, которые исчезли, попали в плен или были убиты, и убитых было не так много, это тоже абсолютные рекорды в военной истории, когда вот в рамках одного сражения, вот так называемого Киевского. Ну и вот Ворошилов оказался еще более бесполезный, потому что когда уже угрожало окружение блокаду, которая в итоге наступила Ленинграду, мы про это будем отдельно рассказывать, туда вот отправил Сталин Ворошилова. Тот не боялся куда-нибудь вот отправиться на передовую, подняться над окопами, взять в руки бинокль, посмотреть куда-то вдаль, к ужасу сопровождающих. Сейчас товарища Ворошилова пристрелят, а нам потом отвечать. Но он не способен был принять какое-то решение, отдать какой-то внятный приказ. Ну, в итоге и в нем Сталин разочаровался, не казнил он ни Буденного, ни Ворошилова. Это главные, как будто бы, самые раскрученные командиры Красной Армии. Но так вот до конца войны они никаких значительных должностей не занимали. Где-то вот так упоминались идеологически только иногда. Командовать ничем не смогли. Командовали там дальше другие люди. Ну так вот, как-то же все равно надо было оправдывать происходящее, потому что от расстрела генерал-полковника Павлова лучше-то не стало. Немцы продолжают стремительное наступление, происходит вот дальше окружение где-то еще, огромных группировок на сотни тысяч красноармейцев, которые оказываются, ну опять-таки, ладно бы просто в плену, в окружении, они исчезают. чаще всего. Их больше просто как будто бы нет. А число пленных, кстати, которые оказались в руках у немцев, вот буквально пленных, это больше 3 миллионов человек к концу 1941 года. Тоже фантастическая цифра. Это столько, сколько немцев было при вторжении. И, кстати, у немцев не было таких пополнений, им особенно не было, некого было дальше мобилизовать, поэтому все рассказы о том, что немцы там многократно могли бы увеличить свою армию, это тоже все неправда. Кому-то что-то надо было на заводах еще дальше работать. А кто работал на советских заводах, мы про это отдельно будем рассказывать, в том числе и про Ленд-лиз. Ну так вот, и здесь тоже есть удивительное, конечно, оправдание, с которым вот можно будет встретиться в литературе, который будет опровергать, например, все книги или программы Марка Солонина в том числе, что просто шла реорганизация Красной Армии. Вот из-за этого и были все проблемы. Потому что вот они находились, они вот вроде бы как со старой техникой еще не расстались, новую не до конца еще получили, обучиться ей до конца не сумели, какая-то происходила ротация командиров, и вот этим-то вот-вот и воспользовались-то враги. Ну и Сталин, конечно же, ни в чем не виноват. Он же не сразу принял на себя ответственность, а потом, когда вот разобрался и вот эту реорганизацию что завершал, но в итоге-то победили же, победили, ну, значит, все правильно делалось, а по-другому было, иначе никак нельзя. И все вот эти вот оправдания за реорганизацию или из-за того, что вообще были враги, которые вредили, ну, что ж поделать. И в рамках вот этих вот оправданий, самое невероятное, но оно тоже периодически звучит, это все еще почему происходило? Это все какую армию-то громили красную? Это та армия, которую создавал Троцкий. Вот, ладно, там он с белыми-то худо-бедно как-то исправился, может быть, да и то только. Спасибо, что Ленин там ему подсказывал, да и Сталин проявлял твердость, когда надо было при обороне Царицына. Но это была неправильная армия, плохо подготовленная, плохо вооруженная, еще какие-то командующие там остались в наследство от Троцкого, что, кстати, неправда. Там всех, кто хоть как-то был имел какую-то связь с Троцким, конечно же, расстреляли. И вот тогда Сталин наконец понимает, как надо воевать, начинает реорганизацию армии. Конечно же, на это ушло несколько месяцев, в течение которых пришлось отступать, а вот потом-то уже все и начинает постепенно налаживаться. Ну, в общем, и такое тоже можно услышать. Но я лично от себя добавлю, что одним из факторов вот этой катастрофы, в числе прочего, в числе объективных, была и совершенно субъективная такая причина, потому что в Красной Армии напрочь была убита, уничтожена инициатива, что бойцов, что командиров, что командующих, все только по приказу. У любого командующего армии все равно есть верховный главнокомандующий, который тебе и говорит, что тебе делать, обороняться, идти в наступление, отступать, и не дай бог, ты что-то вот предпринял по собственной инициативе. И когда все это доходит уже вот до взводного, у которого нет, ну, приказ может быть такой, держаться до конца. Но это что угодно, мой. Это всегда, это тебя никто не осудит. Ну и хорошо, если там вы живы остались, как это там тоже в воспоминаниях потом уже было, что люди вообще немцев могли не увидеть. Вот эти вот все события, там, например, июля 1941 года, там иногда самолеты пролетают, иногда где-то какая-то канонада, а потом мы по отрывочным сведениям понимаем, что уже находимся в глубоком тылу у немцев. А немцы-то, проходя в день там по 30, по 40 километров, уже далеко ушли вперед, не обращая вот на нас внимания, не придавая никакому значения, что вот у нас здесь там батальон, полк, дивизия какая-то осталась. И дальше, помотавшись по дорогам, все тоже опять, как я уже говорил, все это рассыпается. Это вот уже толпа неорганизованных людей, зачем еще с собой там вот, тяжелое вооружение-то не потащишь, а вот еще и легкое, стрелковое, и только какие-то отдельно взятые герои могут где-то пытаться попробовать, да, перерезать дорогу, где-то попробовать вот выстрелить в немцев, которые проезжают. Но это было не массово, вот на том этапе. И про это тоже есть отдельное объяснение, что не оправдали возложенных на них надежд вот эти все молодые комсомольцы, которые, кстати, уже и родились при советской власти. И поэтому тоже мудрый Сталин-то и понял, что надо вот обращаться к глубинному народу, к взрослым, вот таким вот мужикам, усатым, вот, которые когда-то, может, были и в Первой мировой войне, которые уже понимают, что такое защищать свою семью, свою родину, а не вот эта вот вся легкомысленная молодежь, у которых в голове там только песни да танцы, ну и никакой надежды на них особенной-то и не было, поэтому Сталин-то и сказал, братья и сестры, в том числе, опираясь еще вот на какие-то религиозные устои, ну Сталин же не виноват, что церкви все уничтожены, ну вообще там нанесен сокрушительный удар, по церкви, ну не только православной, по любой религиозной, а потом вдруг вот до него дошло, и вот тут он начинает, разрешает милостиво там и службы возрождать, и вот глубинный народ понимает, что мудрый вождь и учитель с нами, а это все были какие-то бояре только плохие. Вот, в общем, все эти объяснения чудовищные, тем не менее, тоже регулярно звучат до сих пор как оправдание, что же произошло, а по-другому было нельзя. Это вот что-то было такое неизбежное, что-то вот такое по недоразумению, а, конечно же, где были решительные командиры, которые вот поднимали своих бойцов в атаку, там вот, ну, еще раз повторюсь, вся эта история, главное было там на день, на два задержать. Все это, кстати, укладывается еще и в такие вот определенные штампы, которые, ну, в моем детстве они продолжали звучать, когда внезапно нападают буржуины, и вот есть такой мальчишки-бальчиш, а красноармейцев не хватает, а где-то есть главная армия, но надо только день продержаться, да ночь простоять. Ну, может быть, 2 дня, может быть, 3 дня и 3 ночи. Главное вот продержаться. А потом подойдет вот уже главная Красная Армия, и буржуинство победит. И вот кто-то вот воспитанный на вот таких вот историях ждет, 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 что вот главное там продержаться, а подмоги никакой нет, никакой великой Красной Армии нет, да и немцы могут вообще не обращать внимания. Буржуинство так называемое. Ну и вот дальше опять-таки закономерный конец в лучшем случае, в самом лучшем, если ты где-то вот все-таки начинаешь партизанить. Первые полгода так называемой Великой Отечественной войны, еще раз повторяюсь, которая только в советской идеологии рассматривается как нечто отдельное, а все это все-таки, конечно же, Вторая мировая война, в которой Советский Союз участвовал непосредственно с самого начала, когда был союзником гитлеровской Германии или когда Сталин с Гитлером делили между собой Польшу. Ну так вот, тем не менее, надо же было что-то писать в учебниках, на чем-то делать акцент, в том числе и в моем советском детстве. Нельзя же было просто так проскочить все эти месяцы или абстрактно говорить о том, что вот, мол, было героическое сопротивление, и при этом не перечисляя вот эти вот жуткие потери, котлы. Так вот, конечно, были давным-давно отработаны идеологические мифы, их несколько главных ведущих, которые относятся к 1941 году. Ну, наверное, самые такие вот раскрученные, которые всем знакомы, это героическая оборона Брестской крепости. И как вот финал этого героического сопротивления 1941 года, потому что это уже ноябрь, это вот 28 героев-панфиловцев. И даже сейчас про это снимаются снова фильмы, блокбастеры, все это показывается на больших экранах. Ну, давайте разберемся, что же происходило на самом деле. Так как вот у нас цикл называется «Запретная правда», ну, начнем с Брестской крепости. О чем вообще никак не рассказывали, не говорили, что для начала Брестскую крепость еще в 1939 году штурмом брали немцы, потому что там был польский гарнизон. Этот польский гарнизон отказался капитулировать, несколько дней оказывал сопротивление, большая часть бойцов смогла по приказу командования, потому что, ну, было понятно, что люди обречены и будут просто уничтожены после бомбардировок и артобстрелов. Было разрешено покинуть большей части, но еще некоторая часть поляков оказывала сопротивление, и в итоге в ходе штурма немцы Брестскую крепость захватили, после чего, ну, по договоренности между Гитлером и Сталином, Брест должен был стать частью интересов Советского Союза, поэтому вот и состоялась такая торжественная передача, когда генерал Гудериан передавал комбригу Кривошеину, ну, если не буквально ключи от крепости, то вот так вот символические немцы уходят, красные приходят, торжественный парад, торжественный обед, руки друг другу пожимают, что особенно невероятно, потому что Гудериан, ну, если не конкретный нацист, то он, тем не менее, представитель нацистской Германии, где уже давным-давно приняты Нюрнбергские законы, где евреи публично объявлены недочеловеками, а Кривошеин по происхождению вообще-то еврей. И ничего, нормально. Вот он с нацистами ручкается, фотографии все эти остались. Ну так вот, и дальше там размещается советский гарнизон, достаточно большой, но там на начало, ну, к 22 июня находилось не меньше 9 тысяч человек. Опять-таки ведутся споры, кто из них там отъехал в лагеря или на какие-то работы, кто внутри оставался, но тем не менее внушительный гарнизон. Но большая часть этих людей в первые же дни Брестскую крепость точно так же покинула, как в свое время и поляки. Либо потому, что, опять-таки, паника, потому что немцы налетают, начинают бомбить, спастись от этого нигде невозможно, приказов внятных никаких нет. Но кто-то в крепости оставался, кто-то пытался оказывать сопротивление, немцы штурмуют, но это не мясные никакие штурмы, где там звучит какое-то сопротивление. Могут бомбить, могут наносить артиллерийские удары, и в течение первых же дней, в основном сопротивление было везде подавлено, остались группы людей, да, которые готовы были сражаться, но это, ну, хорошо, если счет им идет на десятки. Это было никакое неорганизованное сопротивление. Это было не так, как преподносится в пропаганде, когда вот крепость со всех сторон окружена, но там вот героический гарнизон, там кончаются патроны, снаряды, но они все равно отказываются сдаваться, все как один, ну ничего подобного. Где-то вот в подвалах, там в казематах, вот на уровне там командования остается лейтенантов, и как будто бы вот последнего из них все-таки немцы захватили в июле. Но там уже не было никакого сопротивления. Может, где-то там он и скрывался. Немцы еще приказали эти подвалы в итоге затопить, чтобы мало ли там кто еще оставался, и потом оттуда неожиданно вылезет. Но это хоть как-то сопротивление, связанное с обороной Брестской крепости, если не на такой масштабный подвиг, или вот как вот пример героизма тянет, все-таки, ну, хоть что-то там, если бы все это было реалистично, если бы не надо было из головы бы все это выдумывать, может, как-то бы и пригодилось бы. Причем гораздо позже, потому что на том этапе, еще раз повторюсь, никто толком ничего не знал в Москве, что там происходит. Была вроде бы крепость, вот это как укрепрайон должен быть, а только немцы далеко ушли вперед, и что там у них в тылу, связи-то никакой нет, и не поймешь. Вот. Но гораздо в этом плане интереснее и поучительнее история с так называемыми 28 героями-панфиловцами. В том числе и потому, что это все и в детских книгах, соответственно, потом это уже в старших классах, потом это все подробно расписано. Это тут-то все уже известно, это прямо вот фамилии конкретных 28 человек. Ну, дивизия Панфиловская, потому что это ее командующий, генерал Панфилов, она формировалась в Казахстане. Потом вот успела прибыть, соответственно, осенью под Москву, где вот в ходе вот героической обороны удалось отстоять нашу вот столицу прекрасную, советскую, отбросить врага, сорвать его планы Блицкрига, и в том числе вот все на примере вот этих вот 28 человек, которые, как вот было написано у меня в учебнике, несмотря на то, что немцы, конечно же, превосходящие силы, это само собой, они все как один погибли, но подбили 14 танков. Это огромные потери были бы для немцев. Невероятно, почему-то нигде вот в документах у немцев таких потерь не указано. А еще, что вот коварные взрослые люди сразу подозревали, потому что там же еще звучит прямая речь. Например, комиссара Клочкова, который, выступая перед бойцами, ну там, кстати, 29 было, ну для вот такой вот советской истории было важно, что один-то предатель нашелся, но не сговариваясь, все бойцы посмотрели на него с укоризной и тут же пристрелили его, и вот их осталось 28. И им комиссар Клочков и говорит: «Велика Россия, отступать некуда, позади Москва». Если они все погибли, как об этом можно было узнать? Кто вот это все рассказал? Но, тем не менее, вот такой складывается история подвига, причем она публикуется в газетах, да еще и там по-разному спорят до сих пор, где первый, но канонической стала версия газеты «Красная звезда», что вот около Дубосекова произошел такой героический бой, все погибли, но врага не пропустили. Тут заинтересовались, соответственно, в главном политуправлении, ну так нам же надо как-то этот подвиг, соответственно, использовать дальше в пропаганде, нужны же фамилии этих людей, посмертно будем их награждать. И вот журналист, ну он там был один из заместителей редактора «Красной звезды», опять приезжает на фронт, и ему там нужно, вот историю-то я уж вроде как рассказал, но вы мне фамилии-то назовите каких-то, и вот появляются откуда-то фамилии 28 героев, которые в последующем все посмертно становятся героями Советского Союза. Все советские люди узнают об этом подвиге, позднее все это попадает в учебники. И все бы ничего, если бы еще при правлении Сталина не выяснилось, что эта история не просто мифологизирована, а вообще вся выдумана. И из-за чего все это произошло? Потому что, ну вот, заканчивается Вторая мировая война, люди возвращаются к мирной жизни, и вот человек по фамилии Добробабин, начинает хлопотать о том, что моя фамилия тоже есть в этом списке. Это же я. Я вот был в этой дивизии, я сержант Добробабин. Где моя звезда, Героя Советского Союза, почетное звание, всякие привилегии? Начинается расследование, что не все, значит, оказывается, погибли. Ну, может быть, он там где-то был тяжело ранен, а слухи были неправильны. А выясняется в ходе вот изучения вопроса этого Добробабина, что он служил в немецкой полиции, что он, оказывается, ну, коллаборационист. Вообще-то, то есть получается, он сразу сдался немцам, ранения толком у него никакого не было. Потом он, ну, он действительно служил у немцев в южной части Советского Союза на оккупированной территории, потом переходил туда-сюда, потом все-таки попал вторым таким, получается, призывом в Красную армию, благополучно добрался до Австрии, переехал, соответственно, ну, он призывался из Киргизии, а поехал вот снова жить уже на юге Украины, и вот, видите ли, стал хлопотать. Ну, получается, что так же нельзя дело оставить. И вот в итоге его осуждают за коллаборационизм, отправляют его в сталинский концлагерь, а дальше надо все это дело изучать более внимательно. Ну, там давайте про Добробабина расскажем, потому что он, кстати, прожил длинную жизнь. Потом еще пытался добиться реабилитации уже в перестройку. А его, кстати, из тюрьмы отпустили, кстати, гораздо раньше. Это же не политический. Он же не какой-то там враг народа. Ну, подумаешь, там полицаем у немцев был. Вроде как даже рассказывает, что никого лично не убивал, а даже кого-то предупреждал, что вот в Германию будут угонять. А даже потом и у него такие защитники нашлись, которые рассказывали, что он по заданию партизан пошел в полицию служить, чтобы знать, что там где происходит. Но неважно. В общем, потому что выясняется, что, конечно, все придумано, фамилия взятая как попало. В лучшем случае их можно было бы считать не солдатами одного взвода, а одной роты, и то все-таки из разных подразделений, и как минимум еще несколько человек живы из вот этого списка. Ну и начинается вот, в общем, все это конец 40-х годов, озвучивать все это в советской прессе совершенно нельзя. Потому что уже сложены песни, уже в учебники все это попало. Надо провести расследование, наказать виновных, конечно же, за такое безобразие, но в пропаганде все это оставить. И вот дальше начинаются вот такие буквально передергивания, когда, ну, там одного человека, который тоже, оказывается, полуколлаборационист или не участвовал. Ну, давайте, раз уж фамилия прозвучала, найдем человека с такой же фамилией, ну, с другим именем, который все равно погиб, все равно в бою не участвовал, потому что оказался под Москвой только вообще в 42-м году. Ну, неважно. Но это такое не худшее передергивание. А вот остальных надо вот как-то... Хорошо, если выясняется, что кто-то позже погиб, ну, неважно там уже, а кто-то жив еще и, оказывается, до конца Второй мировой войны дожил, или наоборот, кто-то еще потом, после войны, говорит, а почему моей фамилии нет? Я вот там был, Дубосека прекрасно помню, и кого-то могли там и задним числом еще нагореть. Ну, а когда уже в 60-е годы возвели там циклопический такой комплекс в Подмосковье, вот здесь вот остановили врага, огромное такое вот сооружение, ну и все, уже как-то эту историю стало неприлично вспоминать, раскрытую, было целое следствие, все было известно, Сталину все было доложено, и тем не менее до перестройки все это замалчивалось, потому что говорить как-то неловко. Ну хорошо, потом вот наступила демократическая Россия. Ну казалось бы, ну, зачем уже снова эту мифологию повторять? Сейчас-то уже, может тогда было актуально, сейчас-то ничего подобного. Вот у нас есть доктор исторических наук Мединский, который просто вот там с пеной у рта почти крича, говорит, не смейте, руки прочь от героев-панфиловцев. Да, там может быть не совсем так, как многие привыкли считать, но это святое. Нельзя вообще вот в этом копаться, своими грязными руками что-то там придумывать. Отстояли, победили, деньги выделим на блокбастер, и в этом блокбастере там еще и Добробабин будет. Конечно же, тоже как и герой представлен там. Все вот по-научному, все должно быть. А кто такой вот, например, вот этот фальсификатор Марк Солонин? Он разве какой-нибудь вот доктор исторических наук? Нет. Значит, соответственно, все не подходит. Но это я уж так все к нынешним временам перехожу. Так вот, это просто самые известные мифологические подвиги, о которых и сейчас говорить очень опасно было бы легально, находясь вот, ну, где там, на какое телевидение тебя пустят, только заклюют, потому что это все фальсификация, это уголовное преступление, это все совершенно не укладывается в идеологию, в том числе и нынешнюю, в рамках победобесия. И опять-таки получается, что историю, которую до сих пор преподают про Вторую мировую войну, ну, в лучшем случае как-то приукрашено или наоборот, что-то там замалчивается, или полностью выдумано из головы. Как бы это ни было печально. Кстати, о словах «Велика Россия, отступать некуда, позади Москва. Ну, то есть понятно, что раз все погибли, то никто услышать не мог. Так вот, есть же важный любопытный эпизод, задокументированный, в том числе и в расследовании работников НКВД, когда автора главных публикаций, журналиста Кривицкого, допрашивали уже после Второй мировой войны. Ну хорошо, здесь вот слукавило, здесь вот что-то придумал, а вот слова-то эти откуда взялись? Все же это под запись еще велось. И здесь вот Кривицкий немножко виновато объясняет: ну, это я придумал. И казалось бы, ну что в этом страшного сейчас уже в наше время об этом рассказать, ну как все было на самом деле? Что ж тут опасного? Можно даже Кривицкого понять или объяснить, что вот тогда, в ноябре 41-го года, все это было очень важно, все это очень помогло, но теперь же бессмысленно лукавить, и поэтому вот давайте уж расскажем, как было на самом деле. Но нет. Попробуйте рассказать эту правду на самом деле или где-нибудь задать вопрос на каком-нибудь собрании по победобесию, и страшно представить, какая расправа вас ожидает. Перед финальной частью нашей программы я еще раз напомню, что нам очень важна ваша помощь, чтобы хотя бы поддерживать техническое оснащение нашего YouTube-канала, чтобы программы могли выходить вовремя. О том, как нам помочь, вы можете прочитать в описании к этой программе, и нам дорога любая сумма, которую вы сможете пожертвовать, которую вы сможете нам отправить. Читайте и смотрите, и спасибо всем тем, кто помогает нам. Итак, подводя итоги сегодняшней программы, ну, выводы печальные и неутешительные. Конечно же, то, что произошло после 22 июня 1941 года с Красной Армией, это абсолютная катастрофа. Катастрофа, за которую в том числе и ключевую вину несет лично товарищ Сталин. И за то, что уничтожал массово красных командиров, и за то, что готовился. Ну, только по его распоряжению все такое могло происходить, к наступательной, а вовсе не к оборонительной войне. За то, что убил такое понятие, как инициатива в Красной Армии, за то, что вместо разумного отступления там, где еще была возможность, отдавал фактические приказы, если не лично, то устами своих других командующих, заместителей, переходить без конца в контратаки, отправляя на верную гибель людей. Вот все это и привело к катастрофе 1941 года. Но я еще раз напомню, что мы читаем ваши комментарии обязательно. Если у вас свое мнение, обязательно об этом напишите в комментариях вот к этому видео. А мы на сегодня прощаемся с вами. В следующих передачах из этого цикла будем рассказывать о других важных событиях и этапах Второй мировой войны. Ну вот получается в цикле «Запретная история». Только у нас вы сможете узнать многие вещи, о которых вам не расскажут до сегодняшнего дня в официальной российской путинской пропаганде, в рассказах о Второй мировой войне.